Глава шестая. Миссис Корри. 2 фунта сосисок высшего сорта, — сказала Мэри Поппинс, — и побыстрее, пожалуйста, мы торопимся. Мясник был толстый и добродушный человек в фартуке с синими и белыми полосками. Он был вдобавок большого роста, рыжий и сам очень походил на огромную сосиску. Наклонившись над прилавком, он с восхищением смотрел на Мэри Поппинс. Потом дружески подмигнул Джейн и Майклу. «Торопитесь», — повторил он, — «жаль, очень жаль. А я надеялся, вы немного побудете, потолкуем о том о сём. Наш брат-мясник любит компанию. Да только редко удается поговорить с такой хорошенькой молодой леди, как...» Тут он запнулся, потому что заметил выражение лица Мэри Поппинс. Оно было так ужасно, что мясник от души пожелал, чтобы под полом его лавки был погреб, и он мог туда провалиться. «Ну да», — сказал он, став еще краснее обычного, — «раз вы спешите, то, конечно, 2 фунта, вы сказали, высший сорт, будьте любезны». И он поспешно подцепил длинную связку сосисок, висевших по всей лавке, словно гирлянды. Отхватив порядочный кусок с добрых полметра, он уложил его наподобие венка и завернул сначала в белую, потом в коричневую бумагу. Сверток он подвинул к Мэри Поппинс. «Что еще прикажете?» — спросил он с робкой надеждой, все еще краснее. «Ничего», — отрезала Мэри Поппинс. Она взяла сверток и покатила коляску к выходу с таким видом, что у мясника не осталось сомнений в том, что она смертельно оскорблена. Но, проходя мимо витрины, она бросила на нее быстрый взгляд и полюбовалась своими новыми туфельками. Это были прелестные светло-коричневые замшевые туфли на 2 пуговках, необыкновенно изящные. Джейн и Майкл двигались у нее в кильватере, размышляя о том, когда же список покупок кончится, но не осмеливаясь спросить, такое у нее было выражение. Мэри Поппинс огляделась, словно в задумчивости, и, приняв внезапное решение, властно объявила: «Рыбная лавка». Коляска покатилась к соседнему магазину. 1 камбалу, 1,5 фунта палтуса, 1 пинту креветок и омара», — проговорила Мэри Поппин с такой скоростью, что только тот, кто давно привык к таким распоряжениям, мог что-нибудь понять. Рыбник, в отличие от мясника, был высокий худой человек, настолько худой, что, казалось, у него совсем нет фаса, а только 2 профиля. И вид у него был такой грустный, что вы не сомневались, он или только что плакал, или вот-вот собирается заплакать. Джейн предполагала, что у него в юности было тайное горе, а Майкл считал, что рыбника в детстве держали на хлебе и воде, и он никак не может об этом позабыть. «Что-нибудь еще?» — безнадежно спросил рыбник голосом, который свидетельствовал о том, что он не ждет ничего хорошего. «В следующий раз», — отвечала Мэри Поппинс. Рыбник грустно покачал головой и ничуть не удивился. Он заранее знал, что больше ничего не потребуется. Тихонько вздыхая, он завязал покупку и положил ее в коляску. «Скверная погода», — заметил он, вытирая глаза рукой. «Похоже, что лета у нас совсем не будет, да его в сущности никогда и не бывало». «У вас тоже не слишком цветущий вид», — обратился он к Мэри Поппинс. «Это, правда, неудивительно». Мэри Поппинс вздернула голову. «На себя оглянитесь», — сказала она сердито, и устремилась к выходу с такой быстротой, что коляска налетела на бочонок с устрицами. «Какая глупость!» — произнесла она, глянув на свои туфли. «Не слишком цветущий вид. Это в новых коричневых замшевых туфельках с 2 пуговками». «Какая чушь!» — казалось, подумала она вслух. На тротуаре она остановилась и взглянула на список покупок, вычеркивая то, что было уже куплено. Майкл постоял сначала на одной ножке, потом на другой. «Мэри Поппинс, мы что ли никогда не пойдем домой?» — спросил он капризным тоном. Мэри Поппинс обернулась и посмотрела на него крайне неодобрительно. «Это уж как выйдет», — сказала она коротко. Она аккуратно сложила список, а Майкл в душе сильно пожалел, что осмелился открыть рот. «Ты можешь идти домой, если тебе угодно», — продолжала она надменно, — «а мы пойдем покупать имбирные пряники». У Майкла вытянулось лицо. Но почему он не сумел промолчать? Если бы он знал заранее, что список заканчивался имбирными пряниками. «Тебе туда», — сухо сказала Мэри Поппинс, махнув рукой в направлении Вишневого переулка. «Смотри, не заблудись». «Нет, нет, Мэри Поппинс, пожалуйста, я ведь просто так, я... Мэри Поппинс, пожалуйста!» — взмолился Майкл, чуть не плача. «Ну пусть он пойдет с нами, Мэри Поппинс!» — вступилась Джейн. «Я повезу коляску, только возьмите его с нами!» Мэри Поппинс фыркнула. «Не будь сегодня пятница, — сказала она Майклу строго, — ты бы сию секунду отправился домой. Сию секунду!» Она решительно двинулась вперед, толкая коляску с близнецами и покупками. Джейн с Майклом, понявшие, что она смилостивилась, поплелись за ней, пытаясь отгадать, что ж такое значит «сию секунду». Вдруг Джейн заметила, что они идут совсем не в том направлении. «Мэри Поппинс, вы ведь сказали, мы идем за имбирными пряниками, а в кондитерскую совсем наоборот», — начала она, но замолкла. Мэри Поппинс посмотрела на нее. «Кому поручено сделать покупки, мне или тебе?» — спросила она. «Вам», — ответил Джейн очень жалобным голоском. «Ах, правда! А я думала совсем наоборот!» — саркастически засмеялась Мэри Поппинс. Она слегка подтолкнула коляску, та повернулась на месте и вдруг остановилась. Джейн и Майкл тоже остановились, как вкопанные. Они оказались у входа в очень-очень странную кондитерскую. Ребята никогда не видели такой маленькой и грязной ловчонки. В витринах ее висели выгоревшие цветные бумажные ленты, на полках облезлые коробочки с рахат-лукумом, запыленные палочки лакрицы и очень старые, очень сморщенные райские яблочки. Между окнами был маленький темный вход. Туда Мэри Поппинс покатила коляску. Джейн с Майклом вошли за ней. В лавке было сумрачно, но ребятам удалось разглядеть, что целых три стены занимает остекленный прилавок. А под стеклом лежали пряники. На каждом прянике была позолоченная звезда. Их было столько, что казалось, они-то и освещают лавку слабо мерцающим светом. Джейн и Майкл оглянулись, недоумевая, где же продавец в этой странной лавке. К их большому удивлению Мэри Поппинс позвала: «Фанни, Анни, где вы?» И не успел отзвучать ее голос, эхом отразившийся от темных стен, как словно из-под земли выросли две колоссальнейшие женские фигуры. Две громадные женщины, наклонившись над прилавком, пожали руку Мэри Поппинс и ребятам и сказали «Здрасте!» страшным басом. «Здравствуйте, мисс!» Майкл сделал паузу, не зная, кого из дам как зовут. «Как поживаете?» «Меня зовут Фанни», — сказала одна из них. «Ревматизм все мучит. Спасибо за внимание», — говорила она очень грустно и робко, словно не привыкла к тому, чтобы с ней были так вежливы. «Прекрасная погода», — вежливо начала светскую беседу Джейн с другой сестрой, которая удерживала ее руку в своей гигантской лапище добрую минуту. «Я буду Анни», — жалобно сообщила та. «А вообще, хвали день к вечеру», — добавила она ни с того ни с сего. Джейн с Майклом подумали, что у сестер довольно странные манеры выражаться, но им не пришлось долго удивляться, потому что мисс Фанни и мисс Анни протянули свои ручищи к коляске, и каждая торжественно обменялась рукопожатием с одним из близнецов. Близнецы выразили свое изумление, громко заплакав. «Ну-ну-ну! Что такое? Что такое?» Тоненький, пискливый, натреснутый голосок послышался откуда-то из глубины лавки. И при первых его звуках выражение лиц мисс Анни и мисс Фанни, и без того унылое, стало еще печальнее. У них был страшно перепуганный вид. Майклу с Джейн почему-то показало, что великанши очень бы хотели стать маленькими и совсем незаметными. «Что я такое слышу?» продолжал, приближаясь, забавный пескливый голосок. И вот откуда-то из-за угла показалась его обладательница. Это была крошечная, тоненькая, хрупкая старушка, древняя-древняя, с жидкими седыми волосами, сморщенным высохшим личиком и на тоненьких, как палочки, ножках. «Наверное, самая старая на свете», — подумали ребята. Но, как ни удивительно, она побежала к ним навстречу легко и весело, словно юная девушка. «Ну-ну-ну-ну, вот это да! Неужели это сама Мэри Поппинс с Джоном и Барбарой Бэнкс? Как, Джейн и Майкл тоже здесь? Вот это действительно приятный сюрприз! Я вас уверяю, у меня не было такого сюрприза с тех пор, как Христофор Колумб открыл Америку, клянусь!» Она радостно улыбалась, и ее маленькие ножки в крошечных старомодных ботиночках слегка пританцовывали. Старушка подбежала к коляске, слегка покачала ее и сделала близнецам козу своими тоненькими, скрюченными от старости пальчиками. Джон и Барби почти сразу же перестали плакать и заулыбались. «Так-то лучше», — сказала она, весело посмеиваясь. Потом она сделала очень странную вещь. Она отломила у себя два пальца и подала их Джону и Барби. А еще более странно было то, что на месте отломленных пальцев немедленно выросли новые. Джейн и Майкл видели это совершенно ясно. «Просто постный сахар. Это им не повредит», — пояснила старушка. «Все, что вы им дадите, миссис Корри, может только пойти им на пользу», — сказала Мэри Поппинс с неожиданной любезностью. «Лучше бы это были мятные конфеты», — не удержался Майкл. «А иногда так и бывает», — торжествующе отвечала миссис Корри. «И очень вкусные, кстати. Я часто их сама сосу, если мне ночью не спится. Весьма полезно для пищеварения». «А чем они будут в следующий раз?» — спросила Джейн, глядя с неподдельным интересом на пальцы миссис Корри. «Вот-вот», — сказала миссис Корри, — «в том-то и все дело. Я никогда не знаю заранее, во что они превратятся. Пробую на удачу. Как сказал при мне Вильгельм Завоеватель своей мамаши, когда она советовала ему не пытаться завоевать Англию». «Вы, наверное, очень-очень старая», — сказала Джейн, завистливо вздыхая и думая, сможет ли она когда-нибудь запомнить то, что помнит мисс Корри. Миссис Корри, закинув свою седую головку, залилась визгливым смехом. «Старая», — сказала она наконец, — «по сравнению с моей бабушкой я просто цыпленок. Вот она действительно старая женщина, если хотите. Но, конечно, я кое-что повидала на своем веку. Помню, например, как создавался этот мир. Ведь я в ту пору была уж далеко не девочка. Господи боже, ну и суматоха была тогда, доложу я вам». Внезапно она умолкла и пронзительно посмотрела на ребят. «Батюшки, что же это я тут болтаю? А вас никто не обслуживает». «Я думаю, моя дорогая», — обратилась она к Мэри Поппинс тоном старой знакомой, — «я полагаю, вы все пришли за имбирными пряниками». «Вы правы, миссис Корри», — вежливо ответила Мэри Поппинс. «Отлично. Фанни и Анни уже дали вам их?» При этих словах она посмотрела на Джейн и Майкла. Джейн покачала головой. Из-за прилавка послышались робкие голоса. «Нет, мама», — промямлила мисс Фанни. «Мы как раз собирались, мамочка», — начала мисс Анни испуганным шепотом. Тут миссис Корри неожиданно выпрямилась и свирепо уставилась на своих великанш-дочерей. Потом она сказала сладким, яростным, наводящим ужас голосом. «Ах, вы собирались! Так-так, интересно. А кто, позвольте спросить, милая Анни, разрешил вам раздавать мои пряники?» «Никто, мамочка, но ведь я же не раздавала, я только подумала». «Она только подумала. Очень мило. Пожалуйста, будь добра не думать». «У меня, слава богу, у самой ума хватает», — сказала миссис Корри тем же ядовито-сладким тоном и вдруг разразила злым смехом. «Эй, глядите! Все глядите! Плакса-вакса! Рева-корова!» пищала она, показывая своим узловатым пальцем на дочь. Джейн с Майклом обернулись. Большущая слеза ползла по унылому лицу великанши. Дети ничего не сказали, так как миссис Корри, несмотря на свой малый рост, внушала им почтение и трепет. Но как только она отвернулась, Джейн молча протянула мисс Анне свой платок. Гигантское слезище промочило его насквозь. И мисс Анни, поблагодарив Джейн взглядом, выжила платок, прежде чем вернуть его хозяйке. «А ты, Фанни, ты, интересно, тоже думала, а?» «Нет, мамочка», — трепеща ответила мисс Фанни. «Хм, тем лучше для тебя. Открой ящик». Дрожащими, неловкими от страха руками мисс Фанни открыла одно из отделений стеклянного прилавка. «Пожалуйста, мои дорогие», — обратилась миссис Кори к Джейн и Майклу совсем другим тоном. Она так улыбалась и так ласково поманила их, что ребятам даже стало стыдно за свой страх перед ней. «Наверное, она все-таки очень добрая», — подумали они. «Ну что же вы, мои цыплятки, не идете, не берете свои зернышки? Сегодня они испечены по особому способу, по рецепту, который мне дал Альфред Великий. Он был очень хорошим кондитером, должна я вам сказать, хотя, помнится, однажды пряники у него пригорели. Сколько прикажете?» Джейн с Майклом, как по команде, взглянули на Мэри Поппинс. «Каждому по 4, — сказала она, — итого 12. Дюжина». «Пусть будет чертова дюжина. 13, — весело сказала миссис Кори. И вот у ребят оказалось по целой охапке большущих пряников, и каждый пряник был украшен позолоченной звездочкой. Майкл, не удержавшись от соблазна, тут же отгрыз уголок одного пряника. «Вкусно?» — пискнула миссис Кори. И когда Майкл кивнул, она подобрала юбку и пустилась в пляс от радости. «Ура! Отлично! Ура! Ура!» — кричала она тоненьким голоском. Потом, сделав несколько па, она остановилась и вдруг стала серьезной. «Имейте в виду, я не раздаю даром свои пряники. Нужны денежки, денежки! С каждого по 3 пенса!» Мэри Поппинс достала из кошелька 3 3-пенсовика. Она дала по монетке Джейн и Майклу. «Ну, что же вы?» — сказала миссис Кори. «Прилепите их к моему платью, так полагается». Ребята тут только заметили, что все ее длинное черное платье было усыпано 3 пенсовиками, как клоунский наряд блесками. «Смелее, смелее, прилепите их!» — нетерпеливо повторила миссис Кори, заранее потирая ручки в приятном ожидании. «Увидите, они не упадут!» Мэри Поппинс шагнула вперед и прижала монетку к вороту платья миссис Кори. К удивлению Майкла и Джейн монетка прилипла. Тогда ребята прилепили свои 3 пенсовики. Джейн к правому плечу, Майкл в самом центре. Они тоже прилипли. «Вот чудеса!» — сказала Джейн. «Ничего особенного, дорогая!» — хихикнула миссис Кори. «Во всяком случае, по сравнению с кое-чем другим. Но об этом помалкиваем!» — она подмигнула Мэри Поппинс. «Нам, к сожалению, пора, миссис Кори», — сказала Мэри Поппинс. «Надо сегодня испечь к обеду дрочону, значит, я должна быть дома вовремя. Это наша миссис Брил». «Плохая кухарка?» — переспросила миссис Кори. «Плохая», — с презрением повторила Мэри Поппинс. «Мало сказать, плохая». «Ага», — миссис Кори приставила палец к носу с необыкновенно мудрым видом. Потом она сказала. «Ну что ж, дорогая миссис Поппинс, это был очень приятный визит, и я уверена, мои девочки получили не меньше удовольствия, чем я сама». Она кивнула в сторону своих громадных, унылых девочек. «И я надеюсь, вы скоро все придете опять, не правда ли? И пряники вы не растеряете?» Ребята кивнули. Тут миссис Кори придвинулась к ним поближе с очень важным и таинственным видом. «Хотела бы я только знать, — начала она задумчиво, — что вы сделаете с бумажными звездочками?» «Мы их собираем, — отвечал Джейн. — Все-все». — Ага. Вы их собираете. А интересно, где вы их держите? Глаза миссис Кори были полузакрыты, но смотрели еще внимательнее, чем обычно. — Ну, — сказал Джейн, — я прячу их в верхний левый ящик комода под носовыми платками и... — А я в коробку из-под ботинок на нижней полке гардероба, — сказал Майкл. — Верхний левый ящик и коробка из-под ботинок в гардеробе, — — повторила задумчиво миссис Кори, словно стараясь заучить эти слова. Потом она многозначительно поглядела Мэри Поппинс в глаза и кивнула головой. Мэри Поппинс тоже кивнула в ответ. Казалось, они о чем-то втайне договорились. — Да, — сказала миссис Кори радостно, — это очень-очень интересно. Вы даже не представляете, как я была рада узнать, что вы бережете свои звездочки. Я об этом не забуду. «Я, видите ли, помню все, даже то, что было у Гая Фокса на обед каждое второе воскресенье. А теперь до свидания. Приходите поскорей, приходите поскорей!» Голосок миссис Кори звучал все тише и тише, и внезапно, не очень понимая, что происходит, Джейн с Майклом оказались на тротуаре. Они шагали за Мэри Поппинс, которая снова изучала свой список покупок. Ребята оглянулись. «Джейн», — сказал Майкл удивленно, — «а ее нет». «Правда», — сказал Джейн, озираясь. И это была правда. Кондитерской больше не было. Она исчезла. «Странно», — сказала Джейн. «Еще бы», — сказал Майкл. «Но пряники очень вкусные». И это тоже была правда. И ребята так увлеклись пряниками, стараясь выгрызть из них фигурки, человечка, цветок, чайник, что позабыли и думать о том, насколько все это было странно. Но им пришлось об этом вспомнить в ту же ночь, когда свет погасили, и предполагалось, что ребята спят сладким сном. «Джейн! Джейн!» — шепотом позвал Майкл. «Кто-то идет на цыпочках по лестнице. Слушай!» «Тссс!» — зашипела Джейн. Она тоже услышала чьи-то шаги. Тут дверь осторожно отворилась, и кто-то вошел в комнату. Это была Мэри Поппинс в пальто и шляпе, совершенно готовая к выходу. Она бесшумно прошла по комнате, двигаясь быстро, но очень осторожно. Джейн и Майкл наблюдали за ней, не шевелясь, только чуть приоткрыв глаза. Она подошла к комоду, открыла какой-то ящик и почти сразу опять закрыла его. Затем она на цыпочках подошла к гардеробу, открыла его, наклонилась и что-то туда положила, а, может быть, взяла. Ребята не разглядели. Дверь гардероба чуть слышно хлопнула, и Мэри Поппинс выбежала из комнаты. Майкл сел. — Что она делала? — громким шепотом спросил он у Джейн. — Не знаю. Может, она забыла перчатки или туфли, или... Джейн внезапно замолчала. — Майкл, слушай! Снизу, кажется, из сада, доносились чьи-то голоса. Казалось, там о чем-то спорили. Джейн пулей вылетела из постели и подозвала Майкла. Босиком ребята подбежали к окну и выглянули в сад. В переулке перед самой их калиткой виднелись три фигуры, одна крошечная и две громадные. — Это миссис Кори, Фанни и Анни! — шепнула Джейн. Странная это была картина. Маленькая мисс Кори подпрыгивала, пытаясь заглянуть через ограду. На могучем плече мисс Фанни раскачивались две длинные-предлинные лестницы, а у мисс Анни в одной руке было большущее ведро с чем-то вроде клея, а в другой — громаднейшая малярная кисть. Детям, спрятавшимся за занавеской, были отчетливо слышны их голоса. — Она опаздывает! — полусердито-полуозабоченно сказала миссис Кори. — А может... — робко начала мисс Фанни, поправляя лестницы на плече. Может, кто-нибудь из ребят захворал, и она не смогла уйти вовремя, — испуганно закончила мисс Анни фразу сестры. — Молчать! — свирепо скомандовала миссис Кори. Ребята ясно услышали, как она шепчет что-то о бестолковых жирафах, и они сразу догадались, что старушка имеет в виду своих злосчастных дочерей. — Шш! — вдруг сказала миссис Кори, хотя все, кроме нее, молчали. Наклонив голову на бок, как птичка, она к чему-то прислушивалась. Тихо отворилась и опять захлопнулась входная дверь дома номер 17. В саду послышались чьи-то шаги. Миссис Кори радостно замахала рукой. По дорожке шла Мэри Поппинс с корзинкой для покупок, в которой что-то светилось слабым таинственным светом. — Скорей, скорей, скорей! У нас мало времени! — сказала миссис Кори, взяв Мэри Поппинс под руку. — Веселее же! И она двинулась вперед, сопровождаемая мисс Фанни и мисс Анни, которые, несомненно, старались выглядеть веселее, но не очень в этом преуспевали. Они уныло плелись вслед за своей матерью и Мэри Поппинс, сгибаясь под тяжестью груза. Все трое шли в конец переулка, к Вишневому холму. Дойдя до вершины холма, где уже не было домов, а только трава и кусты, вся группа остановилась. Мисс Анни поставила свое ведро с клеем, а мисс Фанни сбросила с плеча лестницы и с помощью сестры установила их вертикально. Одну из лестниц придерживала она сама, другую — мисс Анни. Что они собираются делать? — вырвался у Майкла. Он был вне себя от удивления. Но Джейн не пришлось ему отвечать, потому что он тут же получил наглядный ответ на свой вопрос. Как только мисс Фанни и мисс Анни установили лестницы так, что они, казалось, стояли одним концом на земле, а другим упирались в небеса, миссис Кори, подхватив одной рукой юбку и кисть, а другой ведро с клеем, принялась карабкаться по лестнице. Мэри Поппинс со своей корзинкой полезла по другой. И тут Джейн с Майклом увидели нечто совершенно поразительное. Забравшись на самый верх, миссис Кори обмакнула кисть в ведро и приняла смазать клеем небесный свод. Мэри Поппинс достала из своей корзинки что-то блестящее и прилепила на намазанное место. Когда же она убрала на минуту руку, ребята увидели, что она наклеивает на небо пряничные звезды. И каждая звезда, попав на место, начинала изо всех сил мерцать и сиять, рассыпая во все концы золотистые лучи искристого света. — Это наши! — задохнулся от волнения Майкл. — Наши звезды! Она думала, мы спим, и пришла и унесла их. Джейн молчала. Она была слишком захвачена зрелищем. Миссис Кори неутомимо мазала небеса клеем, Мэри Поппинс приклеивала звезды, а мисс Фанни и мисс Анни передвигали лестницы по мере того, как пустые места на небе заполнялись. Наконец все было закончено. Мэри Поппинс встряхнула свою корзинку, показывая миссис Кори, что там больше не осталось ни одной звезды. Обе спустились, и процессия снова тронулась в путь. Мисс Фанни с лестницами на плече, мисс Анни, размахивая опорожненным ведром. На углу они на минуту остановились и о чем-то поговорили. Мэри Поппинс обменялась со всеми рукопожатием и помчалась по переулку. Миссис Кори, слегка пританцовывая, двинулась в противоположную сторону. Скоро и ее крошечная фигурка, и громадные фигуры ее дочерей, тяжело ступавших за ней следом, растаяли в темноте. Садовая калитка хлопнула. По дорожке заскрипели шаги. Входная дверь отворилась, щелкнул замок. Тихие шаги Мэри Поппинс послышались на лестнице. Она на цыпочках прошла по детской и ушла в спальню к Барби и Джону. Когда ее шаги затихли, Джейн и Майкл, переглянувшись, молча отправились к комоду. Они открыли верхний левый ящик и заглянули туда. Там ничего не было, кроме стопки носовых платков Джейн. «Что я говорил?» — сказал Майкл. Ребята обследовали гардероб. Коробка из-под ботинок также была пуста.
«Да как же это так?»
«Как же так?» — пробормотал Майкл, усаживаясь на край кровати и глядя на Джейн. Но Джейн ничего не сказала, она просто села рядом с ним, обхватив руками колени, и глубоко-глубоко задумалась. Наконец она тряхнула волосами, потянулась и встала. «Я хочу знать только одно», — сказала она. «Звезды ли делают из золоченой бумаги? Или золоченую бумагу из звезд?» Ответа на ее вопрос не последовало, да она его и не ожидала. Она знала, что правильно ответить на него может только тот, кто гораздо-гораздо умнее Майкла.